Интересные книги и самобытные авторы. Отрывки из произведений. Беседы с поэтами и прозаиками. Непридуманные судьбы и мир художественного вымысла. Яркие страницы литературной жизни республики. В программе «Переплет».
За режиссерским пультом Гульнас Арсаева, в студии Наталья Сенникова. Здравствуйте. «Куда смотрит Распутин?» Статья под таким названием была напечатана в журнале «Бельские просторы» в первом январском номере 2004 года с подзаголовком «Вместо послесловия». Это было послесловие к 10-му фестивалю «Сияние России», который проходил в Иркутске и был детищем Валентина Григорьевича Распутина. В гостях на этом фестивале побывал наш земляк, известный писатель и общественный деятель, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры, секретарь Союза писателей Российской Федерации, председатель Совета Аксаковского фонда, директор Уфимского мемориального дома-музея Сергея Тимофеевича Аксакова, лауреат литературных премий Михаил Чванов. Он и поделился своими мыслями с читателями журнала. Процитирую начало статьи. «Наверное, нет смысла открывать Америке, давать оценку творчества Валентина Григорьевича Распутина, ибо его творчество уже давно хрестоматия русской литературы 20 века. Хотя допускаю, что далеко не всем из молодого поколения читателей его имя даже известно. Такова горькая действительность современной России», – пишет Чванов. «Великие или выдающиеся русские писатели всегда не только писали книги, хотя в историю отечественной словесности вошли прежде всего именно этим. Потому они и были великими или большими, что писание книг было только частью их ипостаси, частью души, которую они жертвенно клали на дело просвещения или даже спасения родного народа. И, может быть, даже писание книг они не считали для себя главным, а лишь частью того самого главного, ради чего жили. Они строили школы, как Лев Николаевич Толстой, больницы, как Антон Павлович Чехов, железные дороги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский проектировал не только потому, что был по профессии инженером-изыскателем, а прежде всего потому, что сердцем чувствовал необходимость связывания огромной страны в единое целое, иначе она рухнет. Благодаря и Транссибирской магистрали, по которой осенью 1941 года были стремительно переброшены на запад десятки дальневосточных дивизий, выстояла Москва. Рискуя собственной жизнью, переча порой самому Сталину, в годы коллективизации спасал от полного уничтожения остатки казачества Михаил Александрович Шолохов. Этот ряд можно было бы продолжить. Служение отчизне не только пером, а может прежде всего не только пером. Это, можно сказать, признак истинного таланта. Это в полной мере относится к Валентину Григорьевичу Распутину, выдающемуся русскому писателю второй половины 20 века, принадлежащему к тому поколению русских и нерусских людей, у которых родина ушла на дно моря. У одних, как у Распутина, в прямом смысле слова, у других – в результате укрупнения так называемых «бесперспективных сел и деревень». Конец цитаты. Дальше Михаил Андреевич пишет, что после Октябрьской революции писатели строили школы в наивной надежде просветить народ. Нынче, в 21 веке, русские писатели строят храмы, разрушенные в результате просвещения. Но строят не на свои деньги, потому что их у нынешних писателей нет. А выпрашивая их у властей, у предпринимателей и так далее, таким образом возвращая народу народные деньги. Строит храм на своей порушенной родине и Валентин Григорьевич Распутин. Напомню, написано это было в 2004 году. Сегодня храм Богоявления в поселке Усть-Уда Иркутской области действует. Между тем, в строительстве этого храма неожиданным образом поучаствовала и Уфа при содействии Михаила Чванова. Михаил Андреевич вспоминает, как это было.
Как бы второй родиной его, о которой это заботился, это районный центр Усть-Уда. То есть Усть-Уда, где-то вот он закончил уже десятилетку, уроки французского там вот, да. И тут есть такой вот факт, связанный с этой Усть-Удой. Приехав сюда вот на праздник, я уже тоже не помню, в который это раз, и вот после Надеждина, а у нас традиционно праздник заканчивался вот здесь чаепитием, гости праздника в гостях у Сергея Тимофеевича Аксакова. И вот на это чаепитие неожиданно просился один из предпринимателей первой волны. Ну, человек сложного характера, сложные там судьбы. Это было, так сказать, время, когда кто успел чего-то прихватизировать, кто-то что-то пытался сам делать. Ну, в общем, человек не бедный, называть я его не буду. Я с ним был знаком, но не более. То он мне позвонил и говорит, вот у вас Валентин Григорьевич Распутин, Мне бы хотелось, ну не то, что вот даже бы с ним встретиться, а вот где-то, может быть, он будет выступать, и мне просто послушать. Я говорю, да уже практически поздно, праздник закончился. Я говорю, ну вот вечером у нас такое чаепитие, ну давайте приходите. Он говорит, меня не надо представлять, ничего, я посижу в сторонке и послушаю. Ну и вот с застолья Валентин Григорьевич взял слово, стал говорить, что вот я был вот в Надеждино, вот что вы там сделали, вот как там все здорово, вот, а я, значит, вот в Усть-Юде попытался, так сказать, храм поставить, но, говорит, вот 5 лет уже вот дальше фундамента дело не идет. Народ нищий, богатых там нет, а ходить где-то там по Иркутску с протянутой рукой как-то не в моих правилах. Ну и когда чаепитие закончилось, этот предприниматель к нему подходит и говорит, Валентин Григорьевич, а вы когда уезжаете? Он говорит, да вот сейчас, через пару часов, Миша меня на поезд проводит. Он говорит, ну я тогда не успею, я через Чванова тогда передам. Тот говорит, а что? Да ладно, потом. Ну, потом меня спрашивает, говорит, а что? Я говорю, да я тоже не понял очень-то. Ну, кончилось это тем, значит, я звоню через несколько дней в Иркутск. И говорю, Валентин Григорьевич, значит, поезд Москва-Владивосток, 7-й вагон, старший проводник Сергей. Поезд приходит в Иркутск ночью, возьми паспорт, он тебя в темноте может не узнать. Возьми сына Сергея и пусть он еще кого-нибудь из своих крепких друзей. А что в посылке-то? Я не могу ему сказать, что там крупная сумма денег. Я говорю, да книги мои. Он говорит, а ты что, в Уфе их не мог мне передать? Так уже несколько раздраженно. А потом говорит, что их так много или они такие тяжелые, что несколько мужиков нести надо. Я говорю, ну встреть все-таки, вот послушай внимательно, вот встреть, а потом позвони мне. Через несколько дней растерянно звонит и говорит, получил. Я говорю, ну так вот я что тебе хочу сказать. У тебя сложится впечатление, что этот человек завалил Аксакский фонд деньгами их девать некуда. Он говорит, ни копейки не дал и ни копейки не даст. Вот он пришел только тебя увидеть и выслушать. Деньги он дал именно тебе. Дал тебе на храм. Ему не надо никаких отчетов, он сказал. У него только одна просьба, чтобы ты нашел крепкого мужика, который не пустил бы эти деньги по ветру и по карманам. Ну и вот на эти деньги там удалось поставить сруб, там купить еще стройматериалы. А потом он мне как-то звонит и говорит, приехал, говорит, губернатор туда, вот храм-то как, чего? Он говорит, да как вот, нет вот никак, вот дальше не могу. Вот. А вот поехал в Уфу, мне там дали денег, вот я поставил, а дальше стоит. Но он, говорит, собрал предприниматель в Иркутске, пристыдил и говорит, вот сейчас достроили. Ну, а потом я позвонил вот своему члену попечительского совета Петкову Николаю Геннадьевичу, Каменск-Уральск, лучший колокола России. Я говорю, слушай, мне очереди и большой скидкой сделай-ка колокола, Валентин Григорьевич. Он говорит, никаких вопросов. То есть вот какая-то вот такая причастность.
На интернет-сайте прихода храма Богоявления в поселке Усть-Уда опубликованы духовные размышления Валентина Григорьевича Распутина о наиболее злободневных проблемах нашей непростой жизни. В публикации использовались материалы его бесед, вошедшие в книгу «Валентин Распутин. Боль души», изданную в 2007 году. Среди этих размышлений есть глава о подлинном патриотизме. Зачем патриотизм? А зачем любовь к матери, святое на всю жизнь к ней чувство? Любовь к родине – то же, что и чувство к матери, вечная благодарность ей и вечная тяга к самому близкому существу на свете. Родина дала нам все, что мы имеем. Каждую клеточку нашего тела, каждую родинку и каждый изгиб мысли. Патриотизм – это не только постоянное ощущение неизбывной и кровной связи со своей землей, но прежде всего долг перед нею, родение за ее духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с ее страданиями и радостями. Человек в родине, словно в огромной семейной раме, где предки взыскуют за жизнь и поступки потомков, и где крупно начертаны заповеди рода. Без родины он – духовный оборвыш. Любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону. А вот почему без родства старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. Знаете, больше скажу, человек, имеющий в сердце своем родину, не запутается, не опустится, не озвереет, ибо она найдет способ, как наставить на путь истинный и помочь. Она и силу, и веру даст. Конец цитаты. Как мы помним, родился Валентин Григорьевич Распутин в деревне Аталанки Усть-Удинского района Иркутской области. Это та самая деревня, судьба которой легла в основу прощания с матерой. Сегодня, как пишут иркутские журналисты, в Аталанке две достопримечательности – восстановленный дом писателя и новая кирпичная школа. Местные жители уверены в том, что если бы не их знаменитый земляк Валентин Распутин, не видать бы им новой школы, и влачить бы Аталанке совсем жалкое существование, как и большинство заброшенных бывших леспромхозовских поселков. Но не только храм и школа – результат общественной работы писателя. Вернусь к статье Михаила Чванова «Куда смотрит Распутин». Напомню, 2004 год. В Иркутске прошел 10-й фестиваль «Сияние России». Михаил Андреевич пишет, что это фестиваль русской духовности и культуры, и проводился он исключительно благодаря воле и терпению Валентина Григорьевича Распутина. Наверное, ни одному мне приходит мысль, если бы не убивал на него время, не растрачивал силы, может, написал бы еще что, равное прощанию с матерой, задается вопросом Михаил Чванов и отвечает. Может быть, но может, если б не спасал Байкал, не влезал в сотни других дел, не строил храмы, не тянул бы за других, за Министерство культуры, а точнее в противовес ему, многотрудную, неблагодарную лямку организатора фестиваля и не написал бы многое из того, что уже написано. Михаил Андреевич, размышляя в статье о значимости и весомости писательского слова, с горечью отмечает, что прошли те времена, когда оно, это слово, действительно имело большой вес. Но при этом, как ни странно, писатели иногда обвиняют в бездействии. В статье он рассказывает как раз такой случай, когда однажды, в начале 2000-х, уфимский ученый Олег Тарханов позвонил ему и начал возмущаться, мол, погибает русский чернозем, власти до этого дела нет, куда Распутин смотрит, я в нем разочаровался, почему молчит? При этом люди совсем не думают, а как живет сам писатель? А ведь Распутина в те времена не пускали ни на телевидение, ни на страницы газет. Он не был вхож ни в какие кабинеты. Мало того, пишет Чванов, в одно время у Распутина в московской квартире, как у консерватора и врага народа, отключили электричество и газ. Не говоря уже о том, что, как и сотни других честных русских и нерусских писателей, он был обрушен в нищету. Не потому ли рухнула страна, что мы все на кого-то надеемся, на кого-то взваливаем то, что должны делать сами, заключает Михаил Андреевич. Он говорит, что в свое время встреча с Распутиным и особенно один важный разговор изменили его судьбу.
Я должен сказать, что мы не просто были знакомы. В каком-то смысле он, может быть, сломал мне судьбу. Сломал, возьмем в кавычки, 20 человека, наверное, меня вот так переадресовали в какой-то степени мою судьбу. Это вот Клыков, выдающийся общественный деятель, президент Международного фонда славянской письменности, который сжег свою судьбу на славянском деле. И вот и Валентин Григорьевич Распутин. Я не помню, на каком празднике славянской письменности и культуры, тогда он не был еще государственным. Мы его начинали с Мурманска, потому что с Центральной России его просто тогда был невозможен, он был как бы чуть ли не запрещен. И вот несколько инициаторов, в том числе вот Клыков, Распутин, тем более, скорее всего, это был, может быть, в Пскове уже. Я подошел к нему и говорю, Валентин Григорьевич, вот скоро юбилей Сергея Тимофеевича Аксакова, которого у нас к разряду великих никто не относит, а сыновья его, Иван Константин, вообще чуть ли не враги народа, потому что на них ярлык славянофилы, потому что это тогда было таким не очень хорошим словом. Вот, и надо бы создать вот какой-то, ну, общественный комитет или общество, вот, которое бы вернуло России имя Аксаковых, что это не только прошлое, но и настоящее будущее. Но он выслушал меня, я говорю, вот вы могли бы возглавить такое? И он вдруг мне резко говорит, а почему все я должен возглавлять? Почему вот это все, значит, никто ничего, вот я должен то, это, третье. Я на одном только Байкале здоровье свое сжег, хождение по всяким кабинетам. И не очень-то ко мне, кстати, и прислушиваются. Вот возьми и возглавь. И он сказал мне настолько резко все это, я даже растерялся. А потом он уже вечером подошел ко мне и говорит, ты извини, что я так резко. Ну вот все ко мне, помоги, возглавь. Вплоть до того, там, с квартиры реши вопрос, как будто коммунхоз какой-то. Ну, давай вот сам вот подумай, если что надо, потом вдруг ты посчитаешь возможным, чем я могу помочь. Ну, и вот теперь, по прошествии многих лет, я могу сказать, что есть у меня, наверное, какие-то там и награды, и ордена, и престижные премии. Но самым для меня было большой наградой, когда вот, приехав на международный Аксаковский праздник, на десятилетие Аксаковского фонда, когда уже был создан Аксаковский историко-культурный центр «Надежда», Аксаковский праздник стал международным, Аксаковская премия, Аксаковские студенческие стипендии, ну и Аксаковские дни прошли в Москве, в Белоруссии. И он написал в книге отзывов предложений, что из всех фондов, с которыми он был знаком, встречался, что вот, может быть, единственный, которым все ясно и прозрачно, Родины, и который делает для России столько, как никто другой. А второй наградой для меня было, что когда он в двухтомнике, который он мне подарил, написал, что вот Михаилу Чванову, человеку, который доказал, что и воин в поле не один, и поле не одно. Ну и получилось так, что он приезжал на Оксакский праздник. Говорят, что вот он ко мне приезжал. Приезжал не ко мне, конечно, он приезжал к Оксаковым. Я приезжал к нему на праздник «Сияние России». Это переросло в дружбу. Мы ее не демонстрировали, потому что были люди, которые как-то были его окружением ближайшим. И меня все время поражало, он всегда был в центре каких-то событий. И в то же время какое-то вот такое внутреннее одиночество. Я, когда ему иногда долго не писал, он вдруг звонил и говорил, у тебя ничего не случилось? Я говорю, да вроде бы нет, ну вот ты мне пишешь. Или наоборот, я неожиданно звонил, он был настолько рад, хотя вокруг него столько людей. Его тяготила его общественная жизнь, ему хотелось уединения, покоя, но Бог так ли решил или как, что его совесть оказалась шире его организма, как бы он совестью был всей России. И получалось, что он был неравнодушен ко всему, он страдал от этого, не все, что он может сделать. Поэтому вот такого какого-то вот душевного покоя никогда не было. Без этого он и не стал бы большим писателем, если бы у него была такая спокойная совесть, благополучие, которое вот он, допустим, там что-то вот получил, заработал. Меня тут задело недавно один наш тут местный общественно-публицистический еженедельник. Целую полосу дал фотографий вот после смерти Валентина Григорьевича. Но какая-то вот такая формулировка, что Распутин был обласкан всеми властями, и Распутин получил все награды и премии, какие только были в России. Что касается первого, это не совсем так. Обласкан, я бы сказал, даже это было всегда противоположное. Ельцинская власть его просто ненавидела люто. Что касается наград и премий, да, они были. Они были и заслуженные. И в то же время советская власть старалась его сделать своим. Вот это тот случай, когда цензура с ним ничего не могла сделать, потому что формально придраться она ни к чему не могла. Потому что своими образами художественными он сказал больше, чем если бы он там кричал с трибун на каких-то там политических съездах, где бы можно ему пришить какую-нибудь политическую статью. Поэтому был один способ как-то, может быть, его, вот, так сказать, ну, если не прикормить прямо. Вот. Поэтому тут совпадало. Он зарабатывал эти премии, ордена, и в то же время их давали сквозь зубы. Ну что, были очень тяжелыми его, конечно, последние годы. Одно время его жестоко избили. Списали это на простых уличных хулиганов. Во дворе его дома в Иркутске была тут такая деталь, что в этот момент, это как раз в ельцинское время, оказалось, что не работают телефоны во всем квартале, не могли позвонить ни в милицию, ни в скорую помощь. Мобильников тогда еще не было. А потом леволиберальная пресса с таким некоторым злорадством писала, что маленько у него уже и с рассудком не так, и вряд ли он что-то еще больше напишет. Вроде писали с сочувствием, но было тут откровенное такое злорадство. Последние годы он болел, его мучила голова, сосуды, сказывалось. Вот это, кстати, тяжелая травма головы, потому что контузия, это я по себе знаю, что это такое. А тут повалилось у него одно за вторым, и я иногда думаю, почему, неужели вот мало ему всего было, то ли, так сказать, вот не должен он до конца был успокаиваться, как бы сверху это было предназначено, потому что сначала погибла дочь в авиационной катастрофе. Самолет уже сел в Иркутске, если помните ту историю. Она уже позвонила, что ее встречайте. Они с сыном ехали ее встречать. Тут получилась такая деталь. Я за день до этого теперь уже не помню, зачем-то мне нужно было его найти. То ли меня кто-то попросил. Я позвонил в Москву, телефон молчал. Позвонил в Иркутск, телефон молчал. Потом поздно вечером снова позвонил в Москву и как раз вот взяла Маша телефон. Она музыкант, человек был немного замкнутый. Что-то ее спросишь, она одна сложно ответит. И как-то я даже иногда терялся, как с ней говорить, что, может быть, ей просто не хочется говорить. Мне как-то Валентин Григорьевич говорит, да характер у нее такой, не обращай внимания. А тут вдруг она так мне радостно, ой, как хорошо вы позвонили, я вот хочу посоветоваться. Я послезавтра лечу в Иркутск. Отец с Сергеем наконец-то там достроили этот домик там загородный. И вот какой-то подарок. Я думала, вот петушок, флюгер на крышу. Как это будет? Я говорю, да прекрасно. Она, все, тогда я куплю. И тут получилось так, что я поехал в санаторий Карагай. Заехал в магазин. И смотрю, там это маленький телевизор работает. Авиационная катастрофа в Иркутске. Я попросил увеличить звук. Это все я услышал. Но думаю, 5 рейсов в день. Неужели она попала в это? Вот, и она попала вот в этот, как раз этот пятый рейс. Потом свалилась на него жена Светланы Ивановны, рак. Вот она мучилась много лет. Мужественно на нее это все тоже переносили. И как-то я на одной из встреч в Москве смотрю, значит, они подошли ко мне, мы поговорили с ними. Он пошел в президиум, а мы с ней сели рядом. Думаю, ну, как-то все это вроде бы образовалось. Я говорю, ну, давайте вот этой осенью на Оксакский праздник. И потом, я говорю, уже договорился, чтобы вы отдохнули там у нас в санатории. Вдруг она мне так это спокойно говорит: Миш, он этого не знает, а я знаю. Я до осени не доживу. Ты ему не говори. Ну, это пришлось пережить.
Михаил Андреевич признается, что осталось в сердце занозой сожаление о несостоявшейся последней встрече. В прошлом году, когда летел в Пятигорск на международный славянский форум «Золотой Витязь», где его должны были награждать, специально задержался на день в Москве, чтобы повидаться с Валентином Григорьевичем. Но в Союзе писателей сказали, что он в санатории, а номера мобильного телефона у Чванова не было. И лишь потом выяснилось, что Валентин Григорьевич был в тот вечер дома, в московской квартире, и после в телефонном разговоре попенял Чиванову, мол, почему не заехал. Сказал, что есть какое-то предчувствие, и, может быть, больше встретиться не получится. Так и произошло. Увидеться больше не довелось. Михаил Андреевич рассказывает, что, несмотря на давнее знакомство и дружбу с Валентином Григорьевичем, долго не мог перейти на «ты». И это «вы» Распутина раздражало. При этом сам он был человеком чрезвычайно скромным, тактичным. В статье «Куда смотрит Распутин» Чиванов пишет, что во время своего приезда в Уфу на Оксаковский праздник Валентин Григорьевич буквально потряс всех, с кем он так или иначе общался, своей необыкновенной простотой и скромностью, бытовой непритязательностью. «Не секрет, что многие, даже не столь именитые гости, любят, чтобы за ними поухаживали», – пишет Чиванов. «Запросто могут проспать, ничего, подождут, не учитывая жесткий график праздника, в котором задействованы сотни и даже тысячи людей. И не было непритязательнее, дисциплинированнее гости, чем Распутин. И в Иркутске, несмотря на неудобный авиарейс, когда уже не ночь, но еще не утро, он в течение нескольких дней подряд считал себя обязанным встретить каждого гостя фестиваля «Сияние России», убедиться, что он удобно устроен в гостинице, а потом их проводить. Я поинтересовалась у Михаила Андреевича, говорили ли во время личных встреч с Валентином Григорьевичем о литературе, о политике. На что он ответил с улыбкой, мол, даже сфотографироваться с ним вдвоем в спокойной обстановке было невозможно. Тут же набегали желающие присоединиться и могли и вовсе вытеснить из кадра. О литературе почти не говорили, а знаменитые произведения Распутина «Прощание с матерой», «Уроки французского», «Живи и помни» и другие давным-давно стали родными.
Такое впечатление, что вроде вот он всегда в моей жизни был, и когда это вот первое что-то было, сказать это трудно. Может быть, даже с первой вещи, которая стала какой-то общеизвестной, потому что тогда это всегда было событием. За этим следила вся страна. И телевидение сообщало, и радио, и газеты. И потом уже был период, когда, так сказать, он вообще был лишен всех средств массовой информации. То ли он есть, то ли он нет. Только, может быть, и писатели, и более близкие люди знали, там, что он есть, что где-то что-то. Конечно, он страшно переживал за судьбу России. Был он, конечно, даже, может быть, в этом смысле пессимистом. Он не видел, может быть, просвета. Потому что власть его обманывала с тем же Байкалом. Вроде бы соглашаются с ним, потом приходит бумага, что там вот институт там научно-исследовательский, вот он там работал, что это не так. Поэтому он очень долго искал какой-то вот такой не официозной встречи, а личной встречи с Путиным. Было это очень трудно. Ну, кто-то, видимо, все-таки это и Путину сказал, или Путин тоже, в общем-то, наверное, может быть, встреча, она ему была необходима, как необходима была, допустим, со священником Иоанном Крестьянкиным. И, наконец, на Байкале, так сказать, наедине они были вместе несколько часов.
О подробностях этой встречи Распутин никогда никому не рассказывал, говорит Михаил Андреевич. Однажды на Байкале они оказались втроем на бывшем полустанке Кругобайкальской железной дороги. Валентин Распутин, Михаил Чванов и еще один русский писатель Леонид Бородин. И тогда, вспоминает Михаил Андреевич, он нашел какую-то доску, положил ее на рельсы и попросил проходившего мимо человека сфотографировать их. И пока сидели на этой доске, на фоне отгорающей золотой осени, поинтересовался у Валентина Григорьевича, о чем они говорили с Путиным. Он ответил односложно – о России. Потом добавил – больше я пока не могу ничего сказать, дал слово. Могу только уверить в том, что я успокоился. Теперь у меня появилась надежда, что впереди у нас свет, хотя будет очень тяжело и не все это поймут. в обнищании России, неспособности купить книгу, подписаться на журнал. Словно бы в испуге перед книгой Распутин видел одну из причин сверхбыстрого и глубокого, по его выражению, сброса интереса к книге. Именно этот испуг, по его мнению, и нужно считать одной из причин резкого падения числа читателей. Вторая причина – общее состояние угнетенности от извержения отравляющих веществ под видом новых ценностей, состояние, при котором о чем-либо еще, кроме спасения, думать трудно. И третья причина – что предлагает книжный рынок. «Не всякий читатель искушен в писательских именах», – говорил Распутин. «Вот он идет в библиотеку. В любой библиотеке вам скажут, что читают по-прежнему немало. Но все поступления последних лет – смердяковщина, американская и отечественная, и для детей – американские комиксы. И читатель правильно делает, когда от греха подальше он обращается к классике». Михаил Андреевич рассказывает, что очень много горьких мыслей было у Распутина и по поводу ситуации внутри Союза писателей.
Потому что сейчас Союз писателей, это юридически приравнен почти там к кружку, допустим, кройки шитья, там при каком-то управлении, у него нет юридических прав. Все время он на грани закрытия, потому что не в состоянии даже заплатить за коммунальные услуги, которые постоянно растут. Потом писатели сами по себе, публика очень разношерстная. И если, так сказать, у него, ну, может быть, не совсем точно, я говорю, избыток совести, то... Честно сказать, у подавляющего большинства писателей ее недостаток. Если она даже есть, то иногда ее перевешивает гордыня. Вот эта гордыня, которая забивает это. Всегда бывают какие-то там склоки, какие-то там слухи. Это как вот чуть ли не бабьи какие-то вот такие вот чисто. И к нему тоже просьба там быть третейским судьей в этих делах каких-то. Он всегда был выше, это, ну, вынужден был вот все время ведь какие-то мелочи его втаскивали, вплетывали. Вот он это тоже тяжело переживал. По своей какой-то деликатности он просто не мог людей отправить подальше.
Как-то Валентин Григорьевич сказал, что, мол, современных писателей снова станут читать лишь тогда, когда они, писатели, предложат книги такой любви и спасительной веры в Россию, что их нельзя будет не читать. Но беда, пожалуй, еще и в том, что такой некоммерческой литературе дойти сегодня до читателей непросто. Об этом говорит и Михаил Андреевич Чванов. Книжные магазины закрываются, в сельской местности их практически нет, а книжные компании, которые выступают посредниками между издательством и книжным магазином, зачастую отказываются от некоммерческой литературы, ссылаясь на то, что ее никто не купит. Михаил Андреевич как-то рассказывал, что видел своими глазами пылящиеся на складах тиражи отпечатанных книг, не входящих в модные серии бестселлеров. Среди них и книги Валентина Распутина, и самого Михаила Чванова. Буквально на днях в Уфу прибыл тираж нового двухтомника Михаила Чванова. Книги называются «Увидеть Париж и умереть» и «Серебристые облака». В двухтомник, изданный в московском издательстве «Вече», вошли избранные произведения, рассказы, повести, эссе. Общий тираж издания – 1000 экземпляров. Увидят ли книги уфимский читатель – большой вопрос.
Мне звонки, да. Вот у меня нет своего сайта, я вынужден, может быть, сейчас его завести, потому что мне звонят, пишут, где найти ваши книги. Но я могу сказать только единственное, что в Уфе есть книжная система магазинов «Планета». Вот им это интересно, почему-то вот я интересен. Они всегда, там вот сидит менеджер, девушка, которая мне звонит и говорит, что у вас где появилось нового. Поэтому вот этот тираж 500 экземпляров прислали мне в расчете на эту систему магазинов «Планета».
Один из томов двухтомника, повторюсь, называется «Серебристые облака». В него вошла одноименная новая повесть писателя. В 2013 году произведение было опубликовано в литературном журнале «Аргамак», который издается в соседнем Татарстане. Кстати, недавно, как рассказывает Михаил Андреевич, к нему обратился главный редактор этого журнала с просьбой как-то поддержать, потому что издание, несмотря на его популярность и общероссийское звучание, оказалось на грани закрытия. Но это так. К слову, о событиях в год литературы. А в 2013 году, когда повесть Чванова вышла в «Аргамаке», она получила огромное количество читательских откликов. Поэт из Ленинградской области Николай Рачков назвал ее талантливейшей вещью и событием в современной отечественной литературе. А по итогам года Михаил Чванов был награжден премией журнала «Аргамак» за повесть «Реквием. Серебристые облака». В 2014 году ее перепечатал журнал «Сибирские огни». Повесть «Серебристые облака» очень личная, исповедальная. И Михаил Андреевич признается, что долгое время не хотел ее печатать, но теперь она уже живет своей жизнью, мало зависящей от автора, как это обычно и случается с настоящей литературой. И, как всегда в жизни, горе и радость рядом. Выход в свет книги, как бы там ни было, всегда радостное событие для писателя. А 17 марта в вечерней Уфе вышла статья Михаила Чванова под названием «Уроки русского», которая начинается с горького сообщения. В ночь с субботы на воскресенье, 14 марта, не дожив несколько часов до своего 78-летия, умер Валентин Григорьевич Распутин. А заканчивается статья так. В Надеждино, в Аксаковском историко-культурном центре, перед Дмитриевским храмом, Валентином Григорьевичем Распутиным, как и ушедшим раньше его народным художником России, скульптором Вячеславом Михайловичем Клыковым, посажено дерево. Оно стоит, качая ветвями. А еще в эти дни в Дмитриевском храме отец Зосима отслужил панихиду. И это слово о жизни, которое всегда продолжается. Продолжается в нашей памяти и будет продолжаться в следующих поколениях. Как писал Валентин Григорьевич Распутин, «Родина – это нравственная и духовная скрепляющая, смысл жизни, от рождения до смерти согревающая нас, тепло. Я верю, – говорил он, – и там, за порогом жизни, согревающая. Живем же мы в своих детях и внуках бесконечно. Бесконечно, пока есть Родина. Вне ее эта связь прерывается, память слабеет, родство теряется. Родина больше нас, сильней нас, добрей нас. Сегодня ее судьба вручена нам. Будем же ее достойны». Конец цитаты. Это была программа «Переплет». Гульнас Ирсаева, Наталья Санникова. Всего вам доброго.